Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Александра Баргова. Я преподаю мировую мифологию еще с 90-го года. И мы сейчас с вами, собственно, подходим к некоему завершению обзора основных представлений уникального явления, которое мы называем средиземноморской мифологией. То есть мифы народов, отчасти генетически и не связанных друг с другом, но объединенных общей территорией, бассейном Средиземного моря. И, как я уже неоднократно говорила, эти мифы очень часто достраивают один другой, помогают понять глубже. И поскольку мы с вами более-менее воспитаны на греческой мифологии, то помогают нам понять глубже и ее. И вот сегодня у нас с вами пойдет речь о трех мифах. Два из них – греческие и один – вавилонский. Это мифы о богине и смертном. Прежде всего, обращает на себя внимание, что два мифа, греческие, очень похожи между собой, если начать всматриваться внимательно. То, о чем я сейчас буду говорить, я в свое время назвала принципом мозаики. Собственно, это мои собственные разработки. И я хочу обратить внимание вот на какой момент, прежде чем я начну рассматривать конкретные мифы. Жила да была наука XIX века. В это время господствовала очень такая четкая и ясная концепция, что было некое древнее единство. И было в древности, ну, практически золотой век. Все было четко, прекрасно, были конкретные сюжеты. А потом, как вот древняя прекрасная ваза, бац, упала, разбилась на кусочки, вот народы разнесло, произошли, так сказать, всякие смешения, искажения. И вот эта изначальная прекрасная, четкая и ясная мифология, она что сделала? Она смешалась там, поперепуталась, в общем, получилась всякая разная ерунда, которую приходится изучать ученым XIX века. И как хороший археолог, да, он собрал кусочки вазы, он их склеил, собрал, и вот смотрите, какая прекрасная ваза стоит в музее. Так, соответственно, исследователь мифов должен собрать самые разнообразные обломки мифов, там, более-менее, там, на одной территории или в рамках одного народа, и собрать из них прекрасную древнюю совершенную мифологию. Это очень красивая идея, это очень логичная идея, и ничего общего с реальностью она не имеет. В наше время, когда стихийное изучение мифологии, ну, например, там в интернете, за чем я довольно активно слежу, вот наше стихийное изучение мифологии повторяет очень многие ошибки XIX века, это надо оговаривать. То есть я сейчас буду рассматривать три мифа, я буду высматривать в них общие черты, но чего я делать не буду ни в коем случае. Я не буду выстраивать некий прамиф. То есть пра не в значении древний, да, не в значении правильный. Что же тогда было в древности? Надо понимать, что чем глубже в древность мы с вами уходим, тем более смутные и сумбурные представления будут у людей. То есть древней изначальной красоты ее нет. Кто слушал мои лекции по Гильгамешу, тот хорошо видел, как из шумерской каши получилась прекрасная вавилонская поэма. Это может касаться абсолютно любого сюжета. А что же тогда было? Представьте себе набор мозаики. Да, у кого есть дети, детскую мозаику, у кого нет детей, ну вот просто камушки для мозаики. Понятно, что если 10 людям дать один и тот же набор мозаики, то они сложат 10 разных узоров. Причем какие-то камушки будут задействованы, какие-то не будут задействованы. Это будет один и тот же набор, но узоры будут разные. Кроме того, некие камушки можно положить лицевой стороной, можно положить изнаночной стороной. Это будут одни и те же камушки. Вот. Но логично, что это увеличит количество элементов узора еще в некое множество раз. Так вот. Что же было в древности, в той прекрасной древности, которую XIX век нам рисовал как золотой? Были эмоциональные представления, были образы, хаотично перетекающие один в другой. И когда эти образы кристаллизуются в узоры, то тогда мы и получаем из одних и тех же элементов, из одних и тех же составляющих, соответственно, мы получаем разные узоры, да? И ни тот, и ни другой узор не является там правильным или неправильным. Они правильные, потому что они есть в истории мировой культуры. Вот. Но посмотреть, какие там были элементы мозаики, мы можем. Более того, посмотреть, какие элементы мозаики, какие камушки в этой мозаике были отброшены, не вошли в окончательный узор, мы тоже можем, но мы не можем реконструировать изначальный узор, потому что это камушки мозаики, а не ваза. То есть мы вот его собрать не можем. Ну, давайте попробуем посмотреть. Итак, у нас есть миф об Артемиде и Актеоне, с которым, казалось бы, в общем, все просто, ясно и понятно. Жила-была богиня Артемида, она была охотница и девственница, ну, типичная современная феминистка. Дальше человек, охотник, Актеон, во время охоты бежал в лес, значит, забегает в грот, видит там Артемиду, которая собирается купаться, то есть она обнаженная. Артемида вознегодовала, что он увидел ее обнаженной, обратил его в оленя, и дальше Актеона растерзали собственные собаки. Основную версию мы знаем по поэме Овидия «Метаморфоза», и, собственно, ее же мы с вами читаем там в изложении для детей, и это мы видим там на различных произведениях мирового искусства. Итак, я обращаю ваше внимание прежде всего на вот какой момент. Есть ли мотив любви смертного и богини в этом мифе? Мотив есть. Просто этот мотив выражается со знаком минус, да? То есть то, что Актеон видит, не просто видит Артемиду, видит ее обнаженной, это имеет абсолютно однозначный прямой сексуальный подтекст. Именно на это гневается Артемида. Не он потревожил ее покой, он увидел ее ногой. То есть сексуальный мотив, мотив любовной связи между богиней и смертным, он есть, но он выражен со знаком минус. Чтобы почувствовать, чем минус отличается от нуля, я задам банальный вопрос, есть ли в этом мифе мотив пира. И, разумеется, мне любой ответит, что никакого пира тут нет. Вот пир – это ноль, это отсутствие. А любовь между смертным и богиней – это минус. Это значимое отсутствие, это отрицание этого мотива. Проводя параллели с мозаикой, камушек, повернутый другой стороной. Посмотрим сюжет, где камушек, интересующий нас, лежит лицевой стороной. Это миф об Афродите и Адонисе. Афродита в этом мифе предстает, как ни странно, богиней-охотницей. Афродита вроде бы богиня любви и красоты, и в значительном количестве сказаний она предстает как, так сказать, такая вот, ну, гламурная красавица Древней Греции. Между тем, сохраняются отголоски того, что в архаике Афродита была отнюдь не такой мирной. И у Гомера в Илиаде она вступает в бой, правда, безуспешно, но мотив воительницы-то все-таки есть. И здесь она занимается охотой. Занимается охотой она, как нам повествует тот же самый Овидий, исключительно потому, что она влюбилась в смертного юношу Адониса, который тоже сам охотник. Итак, мы снова имеем пару богиня и охотник. Здесь они охотятся вместе, они любят друг друга. Я в связи с этим замечу, что на прекрасном острове Кипре, о котором я уже рассказывала в одной из лекций в связи с индоевропейской мифологией, где, собственно, Афродита, согласно топонимическому мифу, родилась из морской пены. Так вот, там, помимо места рождения Афродиты, еще показывают купальни Афродиты, где она с Адонисом купалась. Людям там купаться запрещено, это место купания богини, все серьезно. Я там была, и у меня очень любопытный момент произошел, когда я там умывалась этой водой. Ну, как все-таки священная вода, богиня купалась, грех не умыться. Потом я обнаружила, что серебряная цепочка на моей шее оказалась абсолютно очищенной. Вот такая вот там интересная вода. Поэтому, наверное, там и нельзя купаться людям. Но это к слову. Итак, вот она с ним охотилась, она с ним купалась, она его любила, все было прекрасно до той поры, пока он не ушел на охоту один, потому что его собаки подняли кабана, и кабан его задрал. Очень грустная история, Афродита горевала, все живое стало погибать, и тогда Зевс смилостивился и велел владыке подземного царства Аиду Адониса к Афродите выпускать на полгода. Таким образом, мы имеем миф об умирающем, воскресающем, ну, не совсем боге, но все-таки, то есть объяснение смены времен года вот таким вот персонажем. И если мы посмотрим внимательно на эти два мифа, то мы выясним, что, несмотря на все сюжетное различие, принципиальная структурная разница там очень невелика. То есть У нас есть богиня, которая связана с плодородием диких животных, с плодовитостью диких животных. Эта богиня занимается...